Впрочем, обширен-то он обширен, однако населен не густо. Из настоящих городов, пожалуй, один Заволжск только и есть. Прочие же, включая и уездные, представляют собой разросшиеся села с кучкой каменных присутствий вкруг единственной площади, невеликим собором и сотней другой бревенчатых домишек под жестяными крышами, которые испокон веков у нас красят от чего-то непременно в зеленый цвет. Да и губернская столица не бог весть какой Вавилон. В описываемый момент все ее население составляло 23 511 человек обоего пола. Правда, на неделе после преображения, если никто не помрет, ожидалось увеличение числа обывателей еще на 2 души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на сносях. А последняя, по общему мнению, уже и перехаживала. Обычай вести строгий учет населения завели недавно, при нынешней власти, и то только в городах. А сколько кормится народишку по лесам да болотам, это уж бог веси, поди-ка посчитай. От реки до самых Уральских гор на сотни верст тянутся непроходимые дремучие чащи. Там и раскольничьи скиты, и соляные фактории, а по берегам темных глубоких речек, по большей части вовсе безымянных, живет племя Зыть. Народ смирный и послушный, угорского корня. Единственное упоминание о древнем бытовании нашей незнаменитой области содержится в Нижегородском сборнике, летописи 15-го столетия. Там сказано о новгородском госте по имени Ропша, которого в здешних лесах уловиша дикие голобрюхие языцы. И во жертвоприношение каменному идолу Шишиге лишили головы, отчего, как считает нужным пояснить летописец, он и ропша, погибоша, приставися и погребен бысть без главы. Но то было во времена давние, мифические. Теперь же у нас тишь и благолепие. По дорогам не шалят, не убивают. И даже волки в здешних лесах из-за обилия живности заметно толще и ленивее, чем в прочих губерниях. Хорошо живем, дай бог, всякому. А что до ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края, владыка ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губернаторовы советники, а может и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, не беремся, потому что не нашего ума дело. Скажем лишь, что союзников и почитателей в Заволжье у Преосвященного гораздо больше, чем недругов. Впрочем, в последнее время, в связи с некими событиями, сии последние осмелели и подняли голову, что давало Митрофанию, помимо обычных, связанных с циркадьим неистовством, еще и особенные причины для бессонницы. То-то и хмурил он высокий, в 3 поперечные морщины лоб, то-то и супил черные густые брови. Хорош лицом заволжский епископ. Не просто благообразен, а истинно красив. Так что и не пастырю бы впору, а какому-нибудь старорусскому князю или византийскому архистратигу. Волосы у него длинные, седые, а борода тоже длинная и шелковистая, пока еще наполовину черна, в усах же и вовсе ни единого серебряного волоска. Взгляд острый, по большей части мягкий и ясный. Но тем страшнее, когда затуманится гневом и начнет извергать молнии. В такие грозные минуты виднее и строгие складки вдоль скул, и орлиный изгиб крупного породистого носа. Голос у владыки глубокий, звучный, с низкими перекатами, одинаково пригодный для душевного разговора, вдохновенной проповеди и государственной речи на очередном присутствовании в Святейшем Синоде. По молодости лет Митрофаний придерживался аскетических воззрений, ходил в рясе из мешковины, истощал плоть беспрестанным пощением и даже, сказывают, носил под рубахой чугунные вериги, но давно уже отказался от этих суровостей, сочтя их суетными, несущественными и даже вредными для истинного боголюбия. Войдя в возраст и достигнув мудрости, стал он к своей и чужой плоти снисходительней. В повседневном же одеянии отдавал предпочтение подрясникам тонкого сукна, синего или черного. Айнорос, когда того требовал авторитет архиерейского звания, облачался в лиловую, драгоценнейшего бархата мантию, велел запрягать парадную епископскую карету шестеркой, и чтоб на запятках непременно стояли двое статных, густобородых келейников в зеленых кафтанах с галунами, очень похожих на ливреи. Находились, конечно, и такие, кто втихомолку корил Преосвященного за сибаритские привычки и приверженность к пышности. Но даже они судили его не слишком строго, памятуя о высоком происхождении Митрофания, который был привычен к роскоши с детства и потому не придавал ей сколько-нибудь важного значения, не удостаивал замечать, как выражался его письмоводитель отец Серафим Усердов. Родился заволжский преосвященный в знатном придворном семействе, окончил пажеский корпус и вышел оттуда в гвардейскую кавалерию. Было это еще в царствовании Николая Павловича. Вел обычную для молодого человека его круга жизнь, и если чем-то отличался от своих сверстников, то разве что некоторой склонностью к философствованию, впрочем, не столь уж редкой среди образованных и чувствительных юношей. В полку философа считали хорошим товарищем и исправным кавалеристом. Начальство его любило и продвигало по службе, и к 30 годам он верно вышел бы в полковники, но тут случилась крымская кампания. Бог весть, какие прозрения открылись будущему заволжскому епископу в его первом боевом деле, конной шибке под балаклавой, но только оправившись после сабельного ранения, вновь брать в руки оружие он не пожелал. Вышел в отставку, распростился с родными и вскоре уже пребывал на Искусе, в одном из отдаленнейших монастырей. Однако и сейчас, особенно когда Митрофаний служит в храме молебен по случаю одного из двунадесятых праздников или председательствует на совещании в консистории, легко представить, как он раскатисто командовал своим уланом: «Эскадрон, сабли к бою, марш, марш!» Незаурядный человек проявит себя на любом поприще. И в безвестности дальнемонастырской жизни Митрофаний пребывал недолго. Как прежде, он еще будучи в обер-офицерском чине стал самым молодым эскадронным командиром во всей легкоконной бригаде, так и теперь ему выпало стать самым молодым из православных епископов. Назначенный к нам в Заволжск сначала викарием, а затем и губернским архипастырем, он проявил столько мудрости и рвения, что в скорости был вызван в столицу на высокую церковную должность. Многие прочили Митрофанию в самом недалеком будущем белый митрополичий клобук. Но он, поразив всех, опять свернул с накатанного тракта. Ни с того ни с сего запросился обратно в нашу глушь, и после долгих уговоров к радости заволжан был с миром отпущен, чтобы больше уже никогда не покидать здешней скромной удаленной от столиц кафедры. Хотя что с того, что удаленный? Давно известно, что чем удаленнее от столицы, тем ближе к Богу. А столица она и за 1000 верст дотянется, если взбредет ей высоко сидящий и далеко глядящий в голову такая фантазия. Из-за такой вот фантазии и не спал нынче владыка, без удовольствия внимая надоевшим цикадьям крещендо. Столичная фантазия имела лицо и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым. И, прикидывая, как дать укорот этому злокозненному господину, Преосвященный уже в сотый раз переворачивался сбоку на бок на мягкой утячьего пуха перине, кряхтел, вздыхал, а по временам и охал. Ложа в архиерейской опочивальне была особенная, старинная, еще и елисаветинских времен, на 4 столбах и с балдахином в виде звездного неба. В период уже поминавшегося увлечения аскезой Митрофаний приотлично ночевал и на соломе, и на голых досках, пока не пришел к заключению, что плоть умерщвлять глупости незачем. Не для того Господь ее слепил по образу и подобию своему, да и не пристало архипастырю бахвалиться перед подопечным клиром, навязывая ему самоистязательную строгость, которой иные не испытывают душевного расположения, да и по церковному уставу не обязаны. К зрелым годам стал Преосвященный все больше к тому склоняться, что истинные испытания человеку не спосылаются не в области физиологической, а в области духовной, и истребление тела отнюдь не всегда влечет за собой спасение души.